Залатанный барабан редко бывал закрыт. Около 6 часов утра обычно наступало затишье. Но гибискус держал свое заведение открытым до тех пор, пока кому-нибудь хотелось выпить. Кое-кто очень хотел выпить. Кто-то непонятный стоял у стойки бара, из него постоянно сыпался песок, и, насколько гибискус разбирался в оружии, из него торчало несколько стрел клаческого производства. Трактирщик наклонился вперед. «Слушай, я тебя раньше здесь случаем не видел?»
«Я довольно часто сюда захаживаю. Был, например, в прошлую среду».
«Ха, неплохая была заварушка. Это когда зарезали беднягу Винса?»
«Да».
«Сам напросился. Называл себя Винсентом Неуязвимым».
«Причем совершенно неоправданно».
Стража посчитала это самоубийством. Смерть кивнул. По ангмарпоркским стандартам, человек, пришедший в залатанный барабан и назвавшийся там Винсентом Неуязвимым, полностью подходил под определение самоубийцы.
«В этом поле плавают опарыши».
Трактирщик посмотрел, прищурившись. «Это не опарыш, господин, это червь».
«А что, есть какая-то разница?»
«Он должен там быть, господин. Напиток мексикальский. Червяка кладут специально, чтобы показать, насколько крепок напиток».
«То есть достаточно ли он крепок, чтобы в нем утонул червяк?»
Трактирщик задумчиво почесал в затылке. Об этом он как-то не подумал. «Просто люди пьют такое, вот и все», — ответил он расплывчато. Смерть взял бутылку и поднял ее на уровень, на котором обычно находятся глаза. Червяк одиноко болтался в мутной жидкости.
«Ну и на что это похоже?»
— спросил он. «Ну, это типа...»
«Я не с тобой разговариваю».
«Позавтракать?» — переспросила Сьюзен. «Я хотела сказать... позавтракать?» «По-моему, уже пора», — кивнул арканцлер. «Кроме того, я так давно не завтракал с очаровательной девушкой». «Да ты ничуть не лучше других». «Хорошо, очаровательную вычеркни», — спокойно произнес чудакули. «Но воробьи уже кашляют на деревьях, солнце выглядывает из-за стены, я чувствую запах готовящейся пищи. Кроме того, позавтракать со смертью выпадает возможность не каждому». «Кстати, ты в шахматы случайно не играешь?» «Играю, причем отлично», — сказала все еще сбитая с толку Сьюзен. «Я так и думал. Ну, ребята, вы продолжайте ковыряться во вселенной, а мы, пожалуй, пойдем. Сюда, госпожа». «Но я не могу выйти из круга». «Можешь, если я тебя приглашаю. Правила учтивости это допускают. Не знаю, известно ли тебе это понятие». Он протянул ей руку. После секундного замешательства Сьюзен перешагнула через проведенную мелом линию, почувствовав лишь легкое покалывание. Студенты поспешно отступили. «Давайте, занимайтесь своими делами», — махнул рукой чудакули. «За мной, госпожа». Сьюзен еще не приходилось испытывать силу мужского обаяния. У чудакули была масса обаяния. Того самого типа, когда в глазах мужчины прыгают веселые искорки. Она проследовала за ним по лужайкам в главный зал. Столы были накрыты, но никого за ними не было. Огромный буфет порос, как осенними грибами, медными супницами. За всем этим великолепием приглядывали 3 довольно молоденькие служанки. «Обычно мы обслуживаем себя сами», — пояснил чудакули, поднимая крышку. «От официантов столько шума!» «Это что, шутка?» Он потыкал пальцем в содержимое супницы и подозвал ближайшую служанку. «Ты которая из них?» — спросил он. «Молли, Полли или Долли?» «Молли, ваше волшебничество!» — ответила служанка, сделав книксон и слегка задрожав. «Что-нибудь не так?» «А как так?» — пропели 2 другие служанки. «Что случилось с копченой рыбой? Что это?» «Больше похоже на говяжью котлету в булочке», — чудакули грозно глянул на девушек.
«Госпожа Герпес давала какие-то указания повару», — испуганно ответила Молли.
Это... Ай-яй-яй-яй! Бургер!»
«Без тебя знаю», — огрызнулся чудак Улли. «И скажи на милость, зачем ты соорудила у себя на голове этот улей? Ты похожа на спичку».
«Прошу прощения, господин, мы...»
«Ты ходила на концерт музыки рока?»
«Да, господин».
«Ай-яй-яй! А ты случаем ничего не бросала на сцену?»
«Нет, господин».
«А где госпожа Герпес?»
«Простудилась».
«Неудивительно», — буркнул чудак Улли и повернулся к Сьюзен.
«Боюсь, нам придется обойтись жалкими бургерами».
«На завтрак я ем только мюсли», — ответила Сьюзен.
«Могу предложить кашу», — сказал чудак Улли. «Мы готовим ее для казначея, потому что только такая пища его не возбуждает». Он поднял крышку с супницы.
«Ну вот, старая добрая каша.
Некоторые вещи не подвластны даже музыке рока, и одна из них — это каша. Позволь, я положу тебе половничек». Они расположились за длинным столом напротив друг друга. «Очень вкусно, не правда ли?»
«Ты смеешься надо мной?» — с подозрением спросила Сьюзен.
«Отнюдь. По собственному опыту знаю, что в сети для сельдей попадают в основном сельди. Но как в смерти, как потенциальному клиенту, мне хотелось бы узнать, почему смерть исходящей анатомии, к которой мы все так привыкли, вдруг превратился в молоденькую девушку?»
«Из анатомии?» – переспросила Сьюзен.
«Так называют скелет. Название, вероятно, произошло от слова «анатомия». «Он мой дедушка».
«А да, ты говорила. И это соответствует истине?»
«Наверное, звучит немного глупо».
Чудак Улли покачал головой. «Тебе бы занять мое место, хотя бы минут на пять. Ты сразу поймешь, что такое глупость». Он достал из кармана карандаш и осторожно снял верхнюю часть, лежавшей на тарелке булочки. «Еще и сыр положили», — осуждающим тоном произнес он. «Но он куда-то подевался, и вдруг я унаследовала все дела. А ведь я не просила об этом. Почему я? Я вовсе не хочу всю оставшуюся жизнь бродить по миру с этой дурацкой косой».
«Да, в листовках по профориентации такая профессия не предусмотрена», — заметил чудак Улли.
«Вот именно.
Но у тебя, видимо, нет выхода.
Мы не знаем, где его искать. Альберт говорит, он был очень подавлен. Из-за чего-то, а из-за чего именно, не говорит».
«Ну и ну. Интересно, от чего может впасть в уныние сам смерть?»
«Альберт считает, что он может сотворить какую-нибудь глупость».
«Хм, надеюсь, не слишком глупую глупость. Ты меня понимаешь? Хотя, возможно ли такое? И как это будет называться? Самосмертоубийство или смертопокушение?» К величайшему изумлению Сьюзен, чудак Улли ободряюще похлопал ее по руке.
«Уверен, мы все будем спать спокойно, зная, что у тебя все под контролем», — сказал он.
«Но все настолько беспорядочно. Хорошие люди умирают по-глупому, плохие доживают до старости. Все крайне неорганизовано, бессмысленно, справедливости нет. А этот юноша...»
«Какой юноша?» Сьюзен с ужасом ощутила, что ее щеки заливаются краской.
«А обычный юноша, неважно, он должен умереть, причем совершенно нелепо, а я собиралась его спасти, но его спасла музыка, и у него начались жуткие неприятности, а я все равно должна его спасти, только не понимаю, почему».
«Музыка?» – переспросил чудак Улли. «И этот юноша играет на странном инструменте, похожем на гитару?»
«Да, а ты откуда знаешь?»
Чудак Улли вздохнул. «Настоящий волшебник инстинктивно чувствует подобные вещи». Он уныло поковырял свой бургер. И салат зачем-то положили, и только тонкий ломтик маринованного огурчика. Он бросил булку на тарелку. Некая мысль, тщетно пытавшаяся достучаться до сознания Сьюзен, наконец не выдержала и пустила в ход сапоги.
«О, мой бог!» — воскликнула девушка.
«Какой именно?» — вежливо поинтересовался Чудакули.
«Как все просто! Она же сама позволяет, чтобы ее поймали. Она изменяет людей. Они хотят играть му...»
«Мне нужно идти». Сьюзен торопливо вскочила из-за стола.
«Большое спасибо за кашу».
«Ты ее даже не попробовала», — мягко заметил Чудакули.
«Да, но очень внимательно рассмотрела».
Сьюзен исчезла. Некоторое время спустя Чудакули наклонился и провел рукой по тому месту, где находилась девушка. Так, на всякий случай. После чего достал из кармана мантии афишу бесплатежного фестиваля. Основную проблему составляли гигантские существа с щупальцами. Стоит собрать в одном месте более или менее приличное количество волшебства, как в другом месте вселенная тут же рвется, будто носки декана, которые, как заметил Чудакули, в последнее время стали весьма яркой расцветки. Он помахал рукой служанкам. «Спасибо, Молли, Долли или Полли», — сказал он. «Можете это унести».
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй».
«Да-да-да, спасибо». Чудакули почувствовал себя несколько одиноким. Разговор с девушкой ему понравился. Наконец-то он встретил человека, который не был либо по жизни слегка чокнутым, либо полностью захваченным этой проклятой музыкой рока, которую он, Чудакули, совсем не понимал. Он возвращался в свой кабинет, когда его внимание привлек стук молотка, доносившийся из комнаты декана. Дверь была приоткрыта. Апартаменты старших волшебников были достаточно просторными и состояли из кабинета, мастерской и спальни. Декан обнаружился в мастерской, в маске из дымчатого стекла на лице и с молотком в руке. Он сосредоточенно трудился рядом с небольшим горном. Из-под молотка вылетали искры. Чудакули посчитал это хорошим знаком. Может, все это безумие, связанное с музыкой рока, уже закончилось, и волшебники решили вернуться к привычным трудам? «Все в порядке, декан?» – спросил арканцлер. Декан поднял на лоб маску и кивнул. «Почти закончил, арканцлер», — сообщил он. «Даже в коридоре слышно, как ты тут молотишь», — продолжал Чудакули, поддерживая разговор. «Работаю над карманами», — похвастался декан. Чудакули озадаченно нахмурился. «Конечно, есть такие сложные заклинания, которые подразумевают использование огня и молотка, но к карманам они не имеют никакого отношения». Декан с гордостью продемонстрировал ему свои штаны. Строго говоря, они мало чем напоминали обычную одежду. Старшие волшебники имели вполне определенную фигуру. 50 дюймов в поясе, длина ноги 25 дюймов, что сразу же наводит на мысли об одном типе, который сидел себе на стене и которого потом не сумели собрать даже с помощью всей королевской рати. Штаны были темно-синими. «Ты колотил молотком по ним?» – изумился Чудакули. «Что, госпожа Герпес опять переборщила с крахмалом?» Он присмотрелся. «Ты соединил штанины с заклепками?» Декан просиял. «Штанцы, что надо!» «Ты снова говоришь о музыке рока?» – с подозрением спросил Чудакули.
«Ну, они типа в самую масть».
«Что ж, для такой погоды это все же лучше, чем плотная мантия», — согласился Чудакули.
«Но ты ж не собираешься надевать их прямо сейчас?»
«А почему нет?»
Декан сбросил мантию. «Волшебники в штанах? Только не в моем университете. Совсем обабились. Люди засмеют». «Ты всегда препятствуешь мне, что бы я ни делал». «И не разговаривай со мной таким тоном».
«Ха». Ты все равно не слушаешь, что я говорю. Не понимаю, почему я не могу носить то, что хочу.
Чудакули обвел взглядом комнату. В комнате полный бардак, взревел он. Немедленно наведи порядок.
Не буду.
Значит так, молодой человек. Эту свою музыку рока ты больше не услышишь. Чудакули захлопнул за собой дверь. А потом с треском распахнул ее и добавил. И я, по-моему, не разрешал красить тут все в черный цвет. Он захлопнул дверь и распахнул ее. А еще они тебе совсем не идут. Декан выскочил в коридор, размахивая молотком. «Говори что угодно», — заорал он. «История запомнит нас, а не каких-то там арканцлеров».
8 часов утра. В это время пьяницы пытаются либо забыть, кто они такие, либо вспомнить, где живут. Посетители залатанного барабана склонились над стаканами и наблюдали за рангутаном, который играл в варваров-захватчиков и жутко орал всякий раз, когда проигрывал пенни. На самом деле гибискус хотел уже закрываться. С другой стороны, закрываться сейчас означало то же самое, что взорвать золотой рудник. Ему оставалось только следить за тем, чтобы чистые стаканы всегда были в наличии. «Ну как, забывается?» – участливо осведомился он.
«По-моему, я забыл только одно».
«Что именно?»
«Ха, глуп спрашивать, раз ты это уже забыл».
«Я забыл, что значит напиваться».
Трактирщик посмотрел на выстроенные рядами стаканы. Здесь были бокалы для вина, стаканы для коктейлей, пивные кружки, были глиняные кружки в виде веселых толстяков, было даже ведро.
«Думаю, ты идешь верным курсом», — сказал он.
Незнакомец выбрал бокал посвежее и направился к машине варваров-захватчиков. Она представляла собой механизм крайне сложной и замысловатой конструкции. В большом корпусе из красного дерева подразумевалось наличие множества шестеренок и всяческих проводов, единственной функцией которых являлось перемещение по прямоугольному просцениуму шеренг грубо вырезанных варварских захватчиков. Игрок при помощи системы рычагов и блоков управлял небольшой самозарядной катапультой, перемещавшейся чуть ниже захватчиков. Катапульта метала вверх маленькие шарики. Захватчики, в свою очередь, отстреливались при помощи храпового механизма маленькими металлическими стрелами. Периодически звонил колокольчик, и конный захватчик нерешительно скакал по верхней части машины, забрасывая поле копьями. Вся конструкция непрерывно скрипела и грохотала, частично из-за самого механизма, частично из-за того, что рангутан яростно крутил обе рукоятки, скакал на педали огонь и, что было мочи, вопил. «Я бы давно убрал эту штуковину», — сказал трактирщик, — «но она пользуется успехом у посетителей, понимаешь?»
«По крайней мере, у одного посетителя».
«Ну, во всяком случае, лучше это, чем фруктовая машина».
«Да?»
«Он сожрал все фрукты». Со стороны варваров донесся полный ярости крик. Трактирщик вздохнул. Невозможно поверить, сколько шума из-за какого-то пенни. Примат бросил на стойку доллар и удалился с двумя полными пригоршнями монет. Если опустить в прорезь пенни, можно было опять дергать за большой рычаг. Словно по волшебству, все варвары восставали из мертвых и заново начинали свое неуклюжее вторжение. «Он даже пытался их споить, вылил в машину свою выпивку», — заметил трактирщик. «Возможно, это всего-навсего игра воображения, но мне кажется, что варвары шатаются сильнее, чем прежде». Некоторое время смерть наблюдал за игрой. Более унылого зрелища ему видеть не доводилось. «Фигурки все равно дойдут до конца и исчезнут. Так зачем же в них стрелять?» «Зачем?» Он приветственно помахал бокалом собравшимся пьяницам.
«Вы! Вот что! Вы знаете, что это такое, иметь память настолько хорошую, что ты помнишь даже то, что еще не произошло? Так вот, это обо мне. О да, обо мне, любимом. Как будто это будущего нету. Да, только прошлое, которое еще не наступило. И ты все равно должен так поступить. Знаешь, что будет, а должен».
Он обвел взглядом лица. Посетители барабана привыкли к навеянным алкоголем проповедям, но только не к таким.
«Ты видишь, как все это возвышается, ну как айсберг там, впереди. Но поделать не ничегошеньки не можешь. Потому что... Потому... Это закон. А закон нарушать нельзя. Потому что... Закон... Видите этот стакан? Видите? Ну, стакан? Вот, это как память. Вот оно как. Если налить еще, что-нибудь выльется. Правильно говорю? Факт. У всех такая память. Это то, что удерживает людей от безумия. Кроме меня. Бедный я, бедный. И все-все помню. Словно это случилось вот только что. Завтра. Все-все.
Он посмотрел на стакан.
Странно, как все кружится в памяти, да?
Такого впечатляющего коллапса трактир еще не видел. Высокий черный незнакомец падал навзничь медленно, как исполинское дерево. Никаких там подгибаний коленей, никаких задеваний столов на пути к полу. Он просто перешел из вертикального положения в горизонтальное, одним идеальным с точки зрения геометрии движением. Некоторые люди зааплодировали, когда он брякнулся на пол. Потом обшарили его карманы, вернее, попытались обшарить, так как никаких карманов не нашли. А после его сбросили в реку. В огромном кабинете смерти горела одна единственная свеча. Горела, но короче не становилась. Сьюзен отчаянно пролистывала книги. Жизнь не такая простая штука. Она это знала, потому что данное знание было связано с работой. Да, есть простая жизнь, которую ведут простые живые существа. Но эта жизнь, она, в общем, простая. А есть и другие виды жизни. Жизнь городов, жизнь муравейников и пчелиных роев. Более сложная, чем просто сумма жизней составных частей. Жизнь есть у миров. Жизнь богов зависит от веры верующих. Вселенная, кружась, несется навстречу жизни. Жизнь – удивительно распространенный товар. То, что посложнее, получает такую же сложную жизнь. Примерно так же, как что-то массивное получает обильную порцию тяготения. Вселенная обладает определенной склонностью к настороженности, а это подразумевает под собой некоторую жестокость, вплетенную в саму материю пространства-времени. Возможно, и музыка может обрести жизнь. Со временем. Жизнь не более чем привычка. Люди часто говорят: никак не могу выбросить из головы эту треклятую мелодию. Это не просто ритм, но ритм сердца. Все живое склонно к размножению. СРБН Достабль любил вставать на рассвете, дабы не упустить возможность загнать червячка ранней пташки. В углу мастерской Мела он поставил стол. В целом он не стремился иметь постоянный офис. Одной из положительных сторон было то, что так его легче было найти, а одной из отрицательных – то же самое. Но успех всякой коммерческой деятельности Достабля зависел от его способности найти клиентов, а не наоборот. Тем утром его удалось отыскать достаточно большому количеству людей, и многие из них держали в руках гитары. «Ну что?» – спросил он у асфальта, чья плоская голова едва возвышалась над самодельным письменным столом. «Все понятно. 2 дня уйдет на дорогу в Псевдополис. Там, в бычачьей яме, найдете господина Клопстока. И не забывайте брать чеки. На все. Запомнил?» «Конечно, господин Достабль. Неплохая мысль – на время уехать из города». «Да, господин Достабль». «Я уже сказал, чтобы вы брали чеки». «Да, господин Достабль». Асфальт вздохнул. «Тогда проваливай». Достабль перестал обращать внимание на тролля и сделал знак рукой терпеливо ждавшей группе гномов. «Ладно. Эй, вы, подойдите сюда. Что, жаждете стать настоящими лунами?» «Да, господин». «Тогда послушайте, что я вам скажу». Асфальт посмотрел на деньги. Вряд ли их хватит, чтобы кормить четверых в течение нескольких дней. А за его спиной продолжалось собеседование. «Как вы будете называться?»
«Так и будем, господин Достабль», — сказал главный гном.
«Гномами?»
«Да, господин».
«Почему?»
«Потому что мы гномы, господин Достабль», — терпеливо объяснил главный гном.
«Нет, нет и еще раз нет. Не пойдет».
«Совсем не пойдет. У вас должно быть название...»
Достабль помахал рукой в воздухе, «в котором должна звучать музыка рока. Не просто гномы, а название должно быть, не знаю, более интересным.
Но мы гномы. Правда, мы хотим прославиться везде», — сказал один из гномов.
«Везде, везде. Модное название и крутое».
«О!» — воскликнул господин Достабль. «Гномы Интернешнл. По-моему, очень неплохо. Ладно, могу записать вас на среду в виноградную горсть. И, конечно, вы выступите на бесплатежном фестивале. Естественно, вам ничего не заплатят, потому что фестиваль бесплатный».
«Мы написали песню», — с надеждой в голосе произнес главный гном.
«Хорошо, хорошо». Достабль что-то быстро записывал в блокнот.
«Она называется Кучи».
«Отлично.
Мы можем спеть».
Достабль поднял голову.
«Спеть? Я вообще ничего не успею, если буду слушать музыку. Свободны. Увидимся в среду. Следующий.
Вы все тролли?»
«Да».
На этот раз Достабль решил не спорить. Тролли гораздо больше гномов.
«Хорошо, но писать вас будем через У. Трулли.
Именно».
«Отлично звучит.
Залатанный барабан. Пятница.
И бесплатежный фестиваль.
Так?»
«Мы сделали песню».
«Рад за вас. Следующий».
«Это мы, господин Достабль».
Достабль увидел перед собой Джимба, Ноди, Крэша и Падлу.
«А вам в храбрости не откажешь», — признал он, — «после вчерашнего-то вечера».
«Нас немного понесло», — понурился Крэш. «Но, может, ты дашь нам еще один шанс?»
«Ты же сам говорил, что публика тащилась», — добавил Ноди.
«Я сказал, что публику тошнило», — поправил его Достабль.
«Вы двое постоянно заглядывали в самомучитель Блерта Фендера».
«Мы изменили название», — сообщил Джимба. «Безумство — это слишком идиотское название для группы, которая раздвигает границы музыкальной выразительности и когда-нибудь станет великой».
«Четверг», — кивнул господин Достабль.
«Теперь мы называемся Засос», — сообщил Крэш.
Достабль смотрел на них долго и холодно. Травля медведей, издевательства над быками, собачьи бои и пытки баранов были недавно запрещены в Ангмарпорке. Правда, Патриций разрешил неограниченное метание гнилых фруктов в любого, кого можно хотя бы заподозрить в принадлежности к бродячей труппе артистов. Возможно, это отличный ход для разогревания публики.
«Хорошо», — сказал он наконец.
«Сыграйте на фестивале. А потом... потом посмотрим». «В конце концов», — подумал он, — «есть вероятность, что они выживут».
«Небольшая, но есть».
«Вот тогда и поговорим».
Какая-то фигура, медленно пошатываясь, выбралась из Анка на пристань у моста Презрения, где и остановилась. Грязь, стекая, постепенно образовала небольшую кучку вокруг ног фигуры. Мост был довольно высоким. На нем даже стояли дома по обеим сторонам дороги, которая в результате этого была очень узкой. Мосты считались крайне выгодными площадками для постройки домов, так как отпадала необходимость подвода канализации. К тому же источник воды совсем рядом. В темноте под мостом искрился красный глаз костра. Фигура неверной походкой направилась к нему. Темные силуэты, сидевшие у огня, повернулись и прищурились, пытаясь понять, кто это к ним пожаловал.
«Это крестьянская телега», — сказал Золото. «Меня не обманешь, я ее всегда узнаю. Даже если она выкрашена в синий цвет. К тому же весьма раздолбанная телега». «Это все, что вы можете себе позволить», — откликнулся Асфальт. «Кстати, я постелил свежую солому». «Я думал, мы поедем в почтовой карете», — удивился Утес. «Господин Достабль просил передать, что артистам вашего калибра не подобает пользоваться общественным транспортом», — пожал плечами Асфальт. «Кроме того, он предположил, что вы не захотите тратиться». «Ну что скажешь, Бадди?» — повернулся Золото к пареньку. «Мне все равно», — безразлично произнес Бадди. Золото и Утес переглянулись. «Готов поспорить. Ты мог бы добиться большего, если бы переговорил с господином Достаблем», — с надеждой в голосе произнес Золото. «Колеса у нее есть?» — поинтересовался Бадди. «Значит, сойдет». Он забрался на телегу и сел в солому. «Господин Достабль приготовил новые рубашки», — сообщил Асфальт в попытке разрядить безрадостную атмосферу. «Специально для гастролей. Смотрите, на спине перечислены все города, в которых вы выступите. Правда здорово?» «Грандиозно!» — восхитился Золото. «А когда гильдия музыкантов наконец свернет нам шеи, мы сможем увидеть, где уже побывали». Асфальт щелкнул кнутом. Лошади не спеша тронулись, с явным намерением не изменять шага весь день. И всем своим видом показывая, что никакой идиот, намеревающийся использовать кнут по назначению, не заставит их передумать. «Проклятие, проклятие! Взрослый человек, разрази гром, в желтой мантии, как и сам, 10 000 лет, гром и молния!»
«Правда?»
Смерть расслабился. У костра собралось полдюжины людей. И все они были очень компанейскими. Бутылка передавалась из рук в руки. Вернее, половина жестяной банки. Смерть так и не смог понять, что там налито, как и то, что именно булькает в котелке над костром из ила и старых башмаков. Они даже не поинтересовались, кто он. Насколько он понял, имена тут были не в ходу. У них были прозвища, типа «Стрёмный Кен», «Генри Гроб» и «Старикашка Рон», которые в какой-то степени объясняли, кем эти люди являются сейчас, но не кем они были прежде. Жестянка попала к нему в руки. Он тактично передал ее дальше и мирно лег на спину. Люди без имен. Люди невидимые, как и он сам. Люди, для которых смерть всегда был приемлемым вариантом. «Здесь можно и задержаться», —